про творчество, про культуру, про сознание, про интерес, про вдохновение, про эмоции,
про развитие. С Николаем Данном.
Гость в студии – доктор психологических и экономических наук Алексей Ситников.
Ну, начнем, знаете, вот с понятия социальной технологии. То есть, вот, что это такое, откуда оно берет свое начало и вообще для чего оно? Вот социальные технологии, что это такое? Почему они сейчас вообще выходят, в принципе?
Хорошо. В середине 20 века цивилизация рванула вперед за счет того, что в естественные науки, гуманитарные науки ворвались математика и технологии. Когда начали гуманитариев, естественно-научников, химиков, биологов, генетиков учить математике, когда появившиеся компьютеры начали обрабатывать огромное количество гуманитарной и естественной информации, тогда смогли расшифровать ДНК, тогда смогли выстроить технологические процессы в химии и биологии, тогда смогли появиться новые, невероятные по эффективности методы типа психосемантики, психолингвистики, которые держатся там, на факторном анализе, там, на больших расчетах. И рванула социология, рванула психология, рванула химия, рванула биология, генетика и гуманитарные науки все. И вот как раз на рубеже 20-21 века вдруг появилась другая проблема, что компьютеризация, бигдейта, роботизация, искусственный интеллект, дополненная реальность, блокчейн стали настолько развиты и настолько стали определять развитие цивилизации, что возникла другая проблема. А как бы нам при этом всем не потерять человека? Мы можем действительно рвануть производительности труда через роботизацию, искусственный интеллект, блокчейн, большие базы данных. И мы действительно можем много чего сделать так, что большей части населения Земли вообще не надо будет работать. Вон, в Финляндии эксперимент. Да? Людям платят 800 евро за то, чтобы они не работали. А труд, как мы знаем, из обезьяны сделал человека. А вот что произойдет, если человек перестанет работать? Мало того, роботы, искусственный интеллект, войдя во все сферы нашей жизни, они могут убить очень много того, что является именно человеческим. Как без труда, без совместной деятельности можно создать личность? Как через онлайн-образование заниматься воспитанием, прошу прощения? Как без совместной деятельности людей бок о бок будут существовать такие вещи, как мораль, ответственность? Да, мы ставим лайк в интернете и говорим: он мой френд, он мой друг. Стоп, стоп, стоп. Давайте не будем подменять понятия. Это не дружба. У меня, как у всех, 5000 друзей в Фейсбуке. Ну, потому что больше нельзя. Но из них 4000 я не видел никогда. Да какой он друг? Понятно, что ко мне стучится мой студент. Говорит: я ваш студент, учился у вас в Вышке там, или учился у вас в Калифорнии. Ну, конечно, я его добавлю. Спецслужбы уже перестали отслеживать через дружбу в Фейсбуке, кто вы и какой, потому что понятно, что я не знаю этих людей. Нас ничего не связывает. И дальше начинаются процессы. Не знаю, Коль, вы обращали внимание или нет. В Южной Корее, одной из самых технологизированных стран мира, да, где потрясающая медицина, диагностика, да, там, где корпорация Samsung уже как, 20 лет назад не могли представить себе, да, что кто-то может обойти Sony, например. Пошли так, что не догнать. Да? В Южной Корее на 1000 человек всего 5 браков. Я прошу прощения. Должно быть 500. А где будет воспитываться ребенок? А где будет вот это инь-янь, папа-мама? Да? А роботы? Да, они заменят нас. Останутся только творческие люди. Стоп! Остальные что будут делать? И это потрясающе. Вот, только что, да, на Первом канале, передача про Белоруссию. Мне говорят: а чем отличается вот эта вот повстанческая революция такая оппозиционная от других? Говорю: отличается очень сильно. Я участвовал там в полутора десятках революций, как технолог. И с той, и с другой стороны. И защищался от революции, и проводил революции. Но еще не было революций, которая бы управлялась телеграм-каналом. Лидеров-то нет. Что такое вообще любой, например, оппозиционный процесс? Там та же оранжевая революция. Это штаб, это лидеры, люди, стоящие на трибунах, выходящие, ведущие за собой людей, которые распределяют каким-то образом ответственность друг с другом. На этом делают совместную деятельность. На этом протестном опасном движении создают отношения и доверие. И потом, когда они свергают власть, они готовая команда, которая способна управлять страной. Они друг друга знают, они проверены, за ними пошли люди. Они, посылая людей туда, на переднюю линию, смотрели им в глаза. Они, если кто-то погиб, должны были как-то общаться с родственниками погибшего. Они брали на себя ответственность. Недавно про одного моего знакомого, он генерал, и он был одним из руководителей вот операции борьбы с террористами в Чечне. И тут случайно совершенно там, общаюсь с человеком, который был его подчиненным, полковником. И он сказал фразу, от которой у меня просто мурашки по коже. Он сказал такую фразу. Когда Сережа планировал операцию, мы, полковники, знали точно, что у нас никто не погибнет. Это, понимаете, да, можно поручить операцию планировать машине, а можно поручить человеку, который в глаза смотрит матерям погибших солдат. И вот что получается. Телеграм-канал управляет протестом, направляет людей, пишет рекомендации, беременных женщин вперед, да? Там девушки должны окружать мужчин, чтобы, если вдруг подойдет спецназ, да, чтобы можно было снять, как этот спецназ нападает на женщин, потому что мужчины окружены женщинами. Маленьких детей берите и прямо в первый ряд, говорит телеграм-канал. А дальше же может произойти очень простая история. Да? Помните этот черный анекдот про концлагерь? 9 мая выходит начальник концлагеря и говорит, так, все свободны, война закончилась. А не получится ли с телеграм-каналом точно так же? Скажут, ну, не получилось, извините, и сейчас. Или другая история. Лукашенко завтра говорит, все, ухожу. Стоп. А кто придет к власти? Все революции до сих пор привели к тому, что к власти приходит абсолютно неподготовленная к управлению страной команда. Ну, сейчас лидером является Тихановская, да? Она где сейчас? Она в Литве. Где команда, которая возьмет на себя ответственность? И даже программы-то нет. И вот получается, что биг дейта, средства массовой информации, социальные сети, искусственный интеллект, роботизация сейчас ворвались в наш мир, и в этом мире мы можем потеряться. Мы потеряем человеческое, то, что нас отличает, да, нас, сознательных существ, отличает от другого животного мира. И возникает проблема, что, похоже, нужно сейчас запустить обратный процесс. Нужно во все технические, компьютерные, роботизирующие индустрии добавлять обучение социальным технологиям, психологии, вот я бы сказал так, новой антропологии. Нужно учить по-другому, но человека, при этом надо его воспитать и изменить. Темп изменений в мире такой быстрый, мы не успеваем. Мы не успеваем за темпом, мы получаем новую оболочку к компьютеру, там мы осваиваем там 10%. Мы не успеваем, да? Мы не используем мощности, мы ничего не успеваем. Да? Онлайн-образование придет к тому, что, а где воспитание? Я вот всем всегда говорю, что в первом классе надо искать не школу. В первом классе до третьего, четвертого класса надо искать учителя. И он должен уметь всего одну вещь. Он должен просто любить детей. Больше ничего. Больше ничего. Он должен настолько их любить, чтобы знать, что, ой, Маша, она не умела рисовать, и тут она нарисовала красивый цветочек. Ребята, посмотрите, Маша какой цветочек нарисовала. И Маша станет интересоваться учебой. Коля посчитал, посмотрите. Притом учитель должен заметить, что вот этот чаще ходит в туалет, да, а этот не умеет писать, неправильно держит ручку, неправильно сидит, а у этого мокрые носки. Понимаете, да? И это воспитывает. И ребенок после такого учителя любит учиться, и когда он идет в среднюю школу, где уже учат чему-то, да, ему нравится, его хвалили, его заметили, подметили и поддержали. Что, машина это сделает?
Ну, это же как бы уже такой этап взрослого социума. Ну, так.
И вот, когда мы говорим о социальных технологиях, социальные технологии — это практики способные менять общество и человека. Сюда относятся и психотехники, и психотерапия, и коучинг, и трансформационный консалтинг для организаций, и технологии создания корпоративных культур, и SMM-маркетинг, и создание аудиовизуальных программ. Это же воздействие, правда? Да. А возможно, и сценаристы. Разве нет?
Да, режиссеры.
И режиссеры. Это же тоже социальная технология. Что влияет на общество сейчас? Кино. Создатели компьютерных игр. Там не должно быть каких-то моральных, этических и других заложенных алгоритмов, чтобы поддерживалось и оценивалось что-то доброе, хорошее. Да? Очень интересный пример. Я когда работал в Сбербанке, у нас был клиент, который очень удачно продал колхоз. Потратил 10 лет жизни, переупаковал там, старый там, советский колхоз, сделал аграрное предприятие и очень удачно его продал за 100 миллионов долларов. Молодой мужик, 100 миллионов долларов в кармане, Монако, дом, квартира в Лондоне, яхта в Средиземном море, вертолет в Москве. И 5 лет радостно жил. И вдруг мы узнаем, выкупил обратно через 5 лет. Что, в Монако плохо? Яхта не нравится? Не, все хорошо. Говорит, пролетом между Монако и Лондоном заехал домой. Когда я продал это все, сыну было 5 лет. Прошло 5 лет. И я пообщался с ребенком, которому сейчас 10, и понял, что у меня дома растет чудовище, которое не видело никогда, как родители работают. И я купил этот колхоз обратно ради него. И я опять в кирзовых сапогах, чтобы он понял, что такое труд, что такое деньги, что такое ответственность, что такое бессонные ночи, когда плохая погода или заморозки на урожай. Чтобы он понял, что это такое. Уоррен Баффет сказал правильно: я своим детям дам столько денег, чтобы они могли заниматься любимым делом, но не столько, чтобы ничем не занимались. Это очень мудро. И мы, когда говорим о социальных технологиях, мы говорим о высокоэффективных, проверенных алгоритмах, процедурах, практиках, которые способны менять мышление, поведение человека, группы и общества. И у нас есть ощущение, вот моих единомышленников и коллег, что это сейчас очень актуально. Онлайн-образование, технологии онлайн-образования, что эти люди должны знать только компьютер? Нет, они должны очень хорошо понимать человека, чтобы чего-то не забыть. Создатели роботов. Ой-ой-ой. Пример вам приведу. Очень интересно. Общался я с человеком, который был одним из создателей нашей вот всей индустрии и концепции государственно-частного партнерства в России. И потом был замруководителя крупнейшей компании, которая строит дороги. Ну, вот эти платные дороги все наши, да, это же ГЧП проекты. Есть частные инвесторы, подгорают государству, вкладывают деньги, а потом десятилетиями зарабатывают, возвращают то, что инвестируют. Государство гарантирует. Прекрасная схема. Да? Там сложный законодательный процесс, но тем не менее. И вот мы с ним сидели, а он философ по образованию, очень умный, потрясающе умный человек. Мы сидели с ним, он говорит, вот электромобили, которые уже без водителя, а с автопилотом. Там Илон Маск делает один софт, BMW делает другой софт. Яндекс придумал третий софт, Мерседес четвертый софт, КамАЗ пятый софт. Они разные софты. А если авария, а кто виноват? А если сбили человека, кто виноват? Ты сидел в машине, ты не рулил. Ты не виноват, что такой софт у машины. Производитель машин говорит, я не виноват, это программисты. Да? Программист говорит, стоп, подождите, человек попал между двумя машинами, да, машины между собой не договорились. Стоп, не люди, а машины. Мало того, этот человек выскочил на красный свет. Мы с ним долго думали, а кто же должен отвечать? Программисты или в конечном итоге все-таки производитель машины, который купил и не проверил софт? Или владелец машины? Или тот, кто в этой машине сидел? Так вот, интересный перебор привел к тому, что единственный, куда нужно закладывать мозг, не машина. Это должна быть дорога. Мозг должен быть не в машине, а дорога. Потому что она одна. И дорога должна управлять машинками, а машинки должны просто выполнять команды дороги. И центральный компьютер должен быть в дороге. А дорога должна быть так организована, чтобы нельзя было выйти на красный свет. А там нельзя переходить, там нельзя было бы выйти на проезжую часть. Понимаете, о чем я говорю?
Это интересно, уже другой момент.
Куда ответственность перенести? И это же, вот, вот она, в чистом виде, социальная технология. Поймите, это только можно домыслить с человеческой точки зрения и понять, куда вложить. Техникам все равно, куда вкладывать. Им даже выгодно, чтобы в каждом компьютере, чтобы в каждой машине был компьютер сложный, да, с миллиардами операций. Чтобы в случае, если вдруг зажигание или там батарея села, он все равно работал. Со спутником связь потерял, все равно работал. То есть и карта должна быть, и интеллект. Это каждая машина должна иметь серьезнейший компьютер. Огромное количество датчиков. А зачем в каждую машину это ставить? Она будет стоить в два раза дороже. Когда нужно просто дорогу сделать такой. Да?
Ну да.
Вот, вот пример, да? И мы, вот, хорошо, есть единомышленники, которые там услышали, и там и мои рассуждения на эту тему. И вот эта новая антропология, новое место человека в этом мире, новые процессы, которые мы отмечаем, да, футурологи сейчас очень много говорят о том, как будет устроен мир, что наши дети уже, например, будут жить 100 лет, те, кто родился после 2005 года. А за 100 лет они поменяют от 5 до 10 профессий. И не будет уже такого, я архитектор, я инженер, я музыкант. Он 5-10 лет будет архитектором, потом опять поучится, станет музыкантом, потом опять поучится, станет компьютерщиком, еще 5 лет поучится, станет маркетологом. Да, он поменяет 5-10 лет. Для каждой из этих специальностей он сменит, фактически, он сменит и стиль общения, и группу общения, и социальную среду, вероятнее всего, город и страну. Так вот, самое интересное, он, вероятнее всего, для каждого из этих 10 блоков своей жизни будет менять семью. Что мы уже сейчас видим, когда четвертый, пятый раз человек меняет жизнь, и для каждого нового этапа жизни он находит себе другую спутницу, либо она находит другого спутника, и мы уже нормально к этому относимся, там, многоженатого Трампа, та самая Америка пуританская, которая еще несколько лет назад осуждала Клинтона. Я прошу прощения, вы избрали человека, который вообще к женщинам относится, да, не по-пуритански уж точно. Да, очень потребительски. И вы избрали его президентом? Совершенно спокойно мир уже относится к таким вещам. Похоже, в будущем семейные и сексуальные отношения разойдутся. Они уже разошлись. Мы просто это боимся зафиксировать. Институт семьи разваливается, вообще разваливается. В Европе коэффициент фертильности 1,2. Что такое коэффициент фертильности 1,2? Должно быть 2,2. Это значит, они просто уже не размножаются, они создают семьи, они не живут вместе, они живут, встречаются по выходным, опять разъехались. Это другой совсем мир ребенка будет.
А как во всем этом социальные технологии могут помочь? Вот, вот во всей этой деградационной, в принципе, вещи?
Ну, поймите, процесс, прогресс мы не остановим. И если будет сообщество специалистов разных сфер, которые на стыках своих специальностей, вот психотерапевт, а вот социальный технолог. Вот у меня в компании 31 год нашей компании уже. Да, вот мы занимаемся выборами, мы занимаемся изменением корпоративных культур, трансформациями организаций. В общей сложности вокруг там этой компании около 500 специалистов. И там все. Психолингвистик, семантик, философ, консультант, коуч, психотерапевт, постановщик речи, постановщик голоса, спичрайтер, аналитик. 500 человек, 500 специальностей. И вот только любая избирательная кампания, например, да, это же десятки специалистов, которые должны друг друга понимать и вместе сделать какой-то процесс изменения. Так вот, потому мы хотим создать вот это сообщество, такое экспертное сообщество, не ассоциацию. В ассоциацию входит и профессор, и студент. Да? Это про деятельность. А вот Академия социальных технологий – это про экспертизу. Это профессионалы высочайшего класса, которые оценивают, сами создают критерии оценки. Здесь же это не наука. Большинство наших коллег в социальных технологиях, у них нет времени на написание диссертации, чтобы стать кандидатом наук. Они даже не понимают, зачем это нужно. Это там не тем мерятся. Мерятся скорее компетентностью, да, отзывами клиентов, да, упаковкой своего товара, продукта. Да. А экспертное мышление существует только в одной форме. Оно существует только в форме экспертного общения. И потому мы хотим создать площадку для экспертного общения. Мы хотим в технологиях социальных тоже создать инструменты и процедуры патентования социальной технологии, чтобы человек, придумавший интересный метод, интересный тренинг, интересный метод психотерапии, так же, как тот, кто придумал гайку, да, новый вид экрана компьютера, чтобы наши изобретатели, социальные технологи, они тоже могли зарабатывать не только тем, что он сам это делает, пилит, да, каждый день проводит тренинги, а и тем, что кто-то, обучившись у него и получив у него лицензию, а я ему дал лицензию, значит, я теперь отвечаю за него. Я поставил подпись, что он специалист. В этом суть лицензии. А он мне заплатит либо за обучение, либо будет платить роялти за использование моей технологии. И мне кажется, в гуманитарных технологиях, в социальных технологиях вполне допустимо и очень было бы правильно создать такой же процесс. Ответственность за то, что ты придумал, да, и необходимость обучиться у того, кто это придумал, тем, кто хочет это использовать. Потому что вот сейчас на пире, да, Марк делает большое дело. На самом деле, просто невероятный, потрясающий проект. Пир очень полезный для индустрии. Но вот здесь люди делятся своими наработками, технологиями, какими-то методами. И у каждого этот моральный выбор, выходя на сцену, стоит. Вот рассказать все, чтобы они смогли это делать профессионально. Либо что-то утаить, чтобы они не делали, потому что тогда ко мне никто не пойдет. Надо создать инструмент, чтобы было выгодно все рассказать. Да? А этот человек, да, получит от меня лицензию. Я буду зарабатывать на том, что я придумал, потратил 30 лет на создание какого-то продукта. Какая разница, я придумал технологию, не знаю, сверления гайки, либо я придумал технологию сверления мозгов. Да? И вот мы хотим создать инструмент. Кроме того, мы очень хотим создать саморегулирующий такой, знаете, я у мамы сейчас был в Бологое на даче, и там озеро, в котором женщины стирают белье до сих пор. Но озеро само очищается, вот сама экосистема озера, все эти кувшинки, раки, да, камыши, оно само очищается, кристальная вода, потому что есть механизм очищения. Я вот надеюсь на то, что нам удастся создать такую экосистему в профессиональном сообществе, чтобы само профессиональное сообщество и стало экспертным таким фильтром, который вытеснит с рынка шарлатанов, полуобразованных, ничего не умеющих, раскрученных. Просто папа дал денег, и я дал рекламу в Инстаграм, да, и нагнал ботов, и кто-то купил у меня консультационный сервис. Да, или вот у нас есть передача «Битва экстрасенсов». Да, 12 лет уже, раз в неделю, сколько там, 4 или 5, 4, да, человека в каждой передаче. Помножьте 12 лет на 40 недель на 4 человека, это сколько вот этих экстрасенсов ездит по стране, собирают миллионы людей и зарабатывают миллиарды рублей, не имея никакой квалификации. Как коучи, психотерапевты, психологи. Кто-то из них может быть там. Да? И когда приезжаешь в регион и разговариваешь с региональными психологами, психотерапевтами, социальными технологами, коучами, он сидит там, он профессионал высочайшей квалификации. Высочайшей. Да, 5 образований, там, не знаю, куча тренингов, он все умеет делать. Ну вот, а рядом сидит такой экстрасенс, которому очередь за месяц, который берет там, $1000 в час за ничто. А потом нам же их перелечивать, если еще возможно. И вот очень хотелось бы, чтобы рынок сам стал очищаться за счет того, что эксперты высочайшего уровня сами решают, а вот этот, он действительно специалист, а он использует свои авторские техники, либо он использует чужую технику. Да? Если он использует без разрешения, то мы не дадим ему права на сайте Академии себя рекламировать. Он написал, что пользуется методом Петрова. Петров, ты дал ему разрешение? Ты его научил? Он умеет это делать? Либо он просто на лекции тебя послушал? Мы хотим создать такую экосистему в нашем профессиональном сообществе. Оно большое, это же несколько сотен тысяч человек. Притом, обратите внимание, все эти люди, они на самом деле вот этими социальными технологиями занимаются часто помимо работы. Он преподаватель вуза, но при этом он социальный технолог, да, или он там коуч, или он специалист по трансформациям, или он специалист по онлайн-обучению. И юридически он относится, не знаю, там, к Минвузу. А здесь он, кто регулирует его деятельность? Да. Как? Она не лицензируется. Большая часть социальных технологий не требует лицензии. Нужна ли лицензия, чтобы заниматься тризом, например? Да, тренинги по там, развитию вот этого креативного мышления. Да? И очень хочется, чтобы наша индустрия стала цивилизованной.
То есть, получается ли это, что это просто группа, команда, которая хочет выявить и сделать какие-то стандарты? Ну, то есть, вот создать какие-то стандарты.
Не стандарты, а хотя бы критерии. Критерии — создать маркетплейс, в котором мы будем за счет своего авторитета рекомендовать обращаться к тем, кто действительно специалист. Мало того, путем мероприятий типа того же пира, каких-то конференций, онлайн-тусовок, обсуждения в группах, вот этих экспертных советов по каждому направлению. У нас уже там 80 с чем-то экспертных советов намечено, то есть 80 с чем-то профессиональных групп. Там это игротехники, это специалисты аудиовизуальных программ, это арт-терапия, это музыкальная терапия, это психотерапевт, это гештальт, это НЛПист, да, это гипнотерапевты или гипнологи, да, а это лонгивити, это же тоже диетология, что не социальная технология? Да, это уже на стыке медицины, но и социума, потому что мы знаем, что огромное количество таких проблем, как вредные привычки, да, или пищевое поведение. Это же социально обусловленное поведение. Иногда человек набирает лишний вес не потому, что неправильно питается, а потому что либо стрессирован, либо ему выгодно иметь лишний вес по каким-то причинам. Да, он таким образом как-то себя защищает. Да, это какая-то внутренняя, да, сублимация идет таким образом.
Вот правильно я понял, что вы хотите это как-то сделать в идеале, как вот обычные технологии, ну, то есть как сейчас компьютер развивается. Вот в принципе должно быть так же, что я могу лицензировать или получать авторское право на то, что я создал, программу создал или тренинг создал. И это должно как бы отчасти законодательно, а отчасти это же как бы тут весь социум должен к этому подтянуться. То есть вот сейчас вы создаете как авторы просто какой-то проект. А в идеале это что должно быть? Вот как оно должно? Сейчас любой, кто создаст какой-то софт, ему это его. Он как бы...
Вы знаете, я вам пример приведу. Uh-huh. Вы помните, чтобы лет 5 назад таксист предлагал вам воду, спрашивал, нравится ли вам температура и какую поставить радиостанцию. Он это делает сейчас. Он вычистит салон, он поставит водичку, положит санитайзер, конфетки положит, спросит у вас, хорошая ли температура. Ничего, если он включит радио, какую вы хотите станцию. Почему? А потому что есть обратная связь. Вы ставите ему оценку. Мы хотим создать систему обратной связи, чтобы и эксперты, специалисты, с одной стороны, и клиенты где-то в одном месте фиксировали обратную связь, это заставит всех постоянно тянуться вверх.
Ну, да.
И потому вот подобного рода мероприятия, вот экспертно такого коммуникационного плана, типа пир, где выступают друг перед другом, делятся мнениями, да, кто-то придумал метод, его рассказывает, ему важно мнение других людей. Кто-то покритикует, а может быть, это ему поможет. Да, кто-то подхвалит, а может быть, это тоже как-то его поддержит. Это очень важно. Мы хотим создать вот такую саморегулирующую экосистему в области социальных технологий, понимая, насколько в современном мире эти технологии изменения мышления и поведения человека, группы или общества будут востребованы, нужны, иначе мы потеряемся. Иначе мы что-то очень важное потеряем.
А вот скажите, исходя из профессиональной уже такой точки зрения, это реально ли это соединить с государственной формой, с государственной структурой?
Ну, то есть... Если хочешь что-то погубить, объединяйся с государством. Государство точно не до этого сейчас.
Вообще нигде в мире.
Государство очень негибко. Я это понял, когда был завкафедрой в Высшей школе экономики 12 лет. Мир изменился, а государственные программы не изменились. И мне иногда было стыдно, когда мы лекции читали. Мы же обязаны дать то, что в программе. Они на госэкзамене должны сдать то, что в программе. Уже мир изменился, а программа не меняется. Это все очень долго. Чем больше система, тем сложнее она меняется. И вот я на самом деле очень боюсь ситуации, что государство начнет регулировать со всей своей коррупционной машиной, с инертностью, с негуманистическим мышлением. Мы же должны понимать, что санкционные границы вокруг России, они же не из-за Крыма, они же не из-за Донецка, они же не из-за Навального. Они, потому что мир пережил в 50-е, 60-е годы вот это увлечение экзистенциализмом, да, человеческими ценностями, что человеческая жизнь важнее интересов государства. Пример. Вот я был целый год советником Бенджамина Нетаньяху в Израиле. Невероятно. Невероятно. Мы воспитаны с вами в героизации подвига. Пытают разведчика или солдата, и он должен эту тайну унести с собой в могилу. А по уставу израильской армии, если вас взяли в плен, то вы обязаны рассказать все, что знаете, ничего не скрывая, чтобы вас не пытали, оставили в живых и отпустили. Вы скажете, стоп, государство, все будут рассказывать. Нет, будет наказан начальник за то, что вы знали лишнее. Вот оно сочетание, правильное сочетание интересов человека, личности, ценности его жизни и интересов государства. Правда? Другой пример. Вот мы с вами были свидетелями этого позора, как совершенно неподготовленно на общество выпустили пенсионную реформу. Даже не подумали, что, в общем, это живые люди, и, в общем, как-то резанет их такое изменение условий игры, социального договора между людьми и государством. Да? А в Израиле нужно было принять один очень непопулярный закон, который трудно было даже себе представить, что за него вообще можно проголосовать. Закон простой. Если вас взяли в заложники и за вас что-то требуют, то вы должны быть готовы к тому, что никто не будет вести переговоров, вас уничтожат вместе с террористами. Уничтожат вместе с террористами. Бомба прилетит, даже если вы там внутри. Когда их обнаружат, то вас уничтожат вместе с ними. Надо было до этого думать, куда идешь, как защищаешься, какие замки, какая сигнализация, и по вечерам не ходить, куда не надо. И вот они обсуждали этот закон всем обществом, пригласили экспертов по терроризму, да, жертв террора, заложников, которые брали заложники, родителей тех детей, которых брали заложники, чтобы взять выкуп, обсудили. Потом общество дало добро Кнессету на голосование. Кнессет проголосовал, вы скажете, жесточайший закон. Что такое вообще? А где права человека? Единственная проблема, что после того, как закон принят, не было ни одного заложника. Нет смысла брать заложника, если тебя уничтожат без переговоров, тебя, террориста. И никто уже не пытается это сделать. Нет мотива. Знаете, Сунь Цзы говорил, нужно добиться такого состояния вещей, чтобы нужный тебе исход не мог не произойти. Вот они именно так и поступили. Они сделали так, что бессмысленно брать заложников. И этим спасли десятки тысяч жизней. Представляете, сколько было бы в современном Израиле, да, где внутри идет такая сложная, там, национально-религиозная внутренняя война. Сколько бы было там заложников, они там на границе с арабским миром, да, так сказать, там все сейчас кишит, война, оружие, куча нищих людей, там, потерявших в Сирии, там кровь. Да. Заманчиво, да, кому-нибудь украдешь, 100 тысяч долларов на дом получишь.
Есть ли вот какое-то такое высокое требование к академии или вот какой-то зов? Ну, вот, например, зов к тем мастерам, к тем экспертам, потому что это же экспертное сообщество, чтобы они, ну, как-то поняли, что это точно, вот это нужно. То есть они уже как бы созрели, вот не просто там Алексей, Марк.
Помните, такой анекдот был про пограничника. Когда пограничник заходит в пароход в Одессе, заходит в каюту и говорит, так, ну показывайте, что у вас есть, вот что в этом чемодане. Человек говорит, это $1 миллион. Подождите, ну разрешено всего 10 тысяч. Как $1 миллион? Я таможенник. Ну, вы, что вы делаете-то? Так. А вот в этом чемодане что? А там 2 автомата Калашникова и 5 пистолетов. Ну и патроны. Подождите. Оружие запрещено. Разрешение есть? Нет. Да вы что? Что вы творите? А в этом что, чемодане? А здесь килограмм героина, и здесь килограмм кокаина. Молодой человек, вы подумайте, что вы говорите. Вот это все, что вот это ваше? Он говорит, нет, это ваше, мое в трюме. Так вот, реальные мастера и специалисты, профессионалы очень заинтересованы в цивилизации рынка. Они заинтересованы, чтобы их труд, профессионализм, компетенции были адекватно оценены пропорционально этой компетенции. Они заинтересованы, чтобы имеющие деньги там, от родителей, там, с бизнеса прошлого на рекламу, не специалисты, не имели преимуществ. Они заинтересованы, чтобы на рынке работали специалисты, а не шарлатаны. Они заинтересованы в профессиональном общении, они заинтересованы сами стать субъектами оценки и объектами этой оценки, потому что они специалисты. Вот. А на вопрос, что вот мы там кучка людей, все, когда я создавал, я много лет уже об этой академии говорю, лет 10-15, наверное. Да, и вот сейчас хорошая команда у нас единомышленников собралась, появились возможности, но рынок созрел на самом деле. То есть вот, рынок был не готов еще к этому. Все были уверены, даже у меня в команде, что я сужу академию, чтобы стать ее президентом. Представляете, как все удивились, когда я сказал, я не буду, не хочу. Есть более достойные. Да, мало того, это будут избирать. И на ваш вопрос, Коль, ответ очень простой. Это не наша академия, это их академия.
Это интересно, когда общество созревает.
Это социальная структура, это общественная организация. Это не коммерческая фирма. Да, она даже НГО, она не имеет права распределять прибыль. То есть там все, что люди будут здесь зарабатывать, они же будут получать. Это их организация, а не наша. Мы взяли на себя ответственность за правильную упаковку, за эту всю работу. Мы взяли на себя ответственность, но не взяли никаких дополнительных прав.
Вот если она в идеале вся работает, как вы думаете, видите, получится ли у человека остаться человеком? Ну, вот в большом смысле этого слова.
Ой, ну выхода нет. Как-то, знаете, прорастет. Как-то я верю в мудрость эволюционного процесса. Я верю все-таки в мудрость природы и верю в то, что какой-то путь по мере движения все-таки будет найден. Как-то природа, вот смотрите, как интересно природа делает. 30 тысяч лет человечество жило в подавляющем преимуществе мужской энергетики. Да, вот как придуман был орудие труда, как вот человек на палку привязал камень, это произошло 30 тысяч лет назад. 100 тысяч лет назад использовали палки, но не привязывали камень. А вот 30 тысяч лет назад человек впервые на палку привязал камень. Этот камень заточил и удлинил руку. И оказалось, что мужчине проще, ну просто физиологически, да, анатомически проще пользоваться вот такими инструментами. И это дало преимущество через силу. Так началась эра вот такого патриархата, вот преимущество яньской энергетики. Но если мужчина, он мыслит в категории цель и средства, так внимание у мужчины устроено, да, он лучше видит в темноте, лучше видит серые тона, полутона, и он концентрирует внимание на движущемся предмете, он охотник, то самка и у животных, у человека, она лучше различает цвета и лучше видит контекст. И самка по своей физиологической природе, она вынуждена думать о последствиях тех действий, которые она делает. Если мужчина целен на цель и не думает о последствиях, то женщина думает о последствиях. Мужчина думает о сексе, а женщина о последствиях этого секса. Ну, физиология, да, которая потом становится психологией. Так вот, настолько стало не хватать вот этого думания о последствиях и анализа контекста в мире, где вот думание о цели, о стремлении к экономическому господству, к военному господству, уже произведено оружие, что можно 100 раз уничтожить эту землю. Мы загадили эту землю так, что скоро на ней нельзя будет жить и нечего пить. Мы создаем новые технологии телекоммуникации, даже не задумываясь о том, что биомасса муравьев и пчел на Земле больше, чем биомасса всех остальных животных. И 70% того, что мы едим, опыляется пчелами. Либо естся то, что опылилось пчелами. Если вдруг пчелы, а мы видим, что они триллионами гибнут, пчелы начнут вымирать, мы роботами их не заменим. Я не случайно сказал про биомассу. Биомасса муравьев и пчел больше, чем биомасса всей остальной живности на Земле. Нечего будет есть. И вот то, что мы не думаем о последствиях ни экологических, ни гонки вооружений, да, ни тем, как мы развиваем там энергетику, ни тем, как мы относимся к воздуху, к воде, к природе, да, там, к другим живым существам, к экосистемам. Да, посмотрите на улицу. В Америке, если вы пройдете по лесу, там вы встретите трех медведей около города. Там, у меня у приятеля пума живет прямо напротив его дома. Там лисы, еноты, тюлени. Все бегают по городу спокойно, потому что там к природе так относятся. Там бумажки не найдешь, потому что все выбрасывают. Вон, я в Бутане был у меня были лекции в Бутане о счастье. Там же есть Министерство счастья, мы встречались с министром, он рассказывал, как они это, почему это важно. Бумажки нет на улице. В Руанде, в стране, где еще 25 лет назад была война, уничтожили несколько миллионов человек. Настоящий геноцид. Чистота такая. Запрещены пластиковые пакеты, пластиковая посуда. Запрещено все пластическое. Да, вас отберут на границе при въезде в страну полиэтиленовый пакет, куда вы положили там свое белье. Нельзя. Чистота такая. Ни бумажки, ни бутылочки, ни баночки. Это Африка, прошу прощения. Да, вот, кто примерно еще покажет, возможно. Бутанда, Руанда. Мы об этом забыли, и природа приняла решение, как раз вот как предсказывали в рок-опере «Волосы», когда пели про эру Водолея. Они же первыми спели в 60-е годы, что наступает эра Водолея женская на смену мужской эры рыбы. И действительно, на стыке вот 20-21 века природа начала восстанавливать равновесие мужского и женского типа мышления. Смотрите, в политике все больше женщин. Все больше женщин в тех сферах, которые создают смыслы. Миром правят смыслы. А это мода, это политика, это искусство. Да? Все больше женщин там, где создаются смыслы, в тех странах, где создаются смыслы. И природе настолько не хватает женского типа мышления, что она еще добавляет сюда, что она начала создавать женский тип мышления даже в мужском теле. А откуда в классификаторе полов 71 пол? 71. Это не мужчина-женщина, не определившийся. 71. И в Великобритании к этим остальным 69, ни мужчине и ни женщине, уже себя относят более 3 миллионов человек. А это и есть разные способы формирования в мужском теле женского типа мышления. Не хватает. Не успевает количество женщин вот в сферах, где создаются смыслы и управление, не успевает. Природа начала обратно делать баланс. Говорят, раньше был матриархат, но это там спорят историки, да? Ну, потому что племя человеческое первобытного человека жило собирательством и очагом. За это отвечала женщина, она и была главной. Да? Потому что мужчина без топора, в общем, практически ничего не мог сделать. Ну, крыс поймать. Да? Но это меньше, чем собирательство корней там, или растений, правда? Вот. И в этом смысле, вот это я про то, что природа находит даже таким сложным, непонятным нам образом, вот она сейчас вот делает. Мало того, европейская цивилизация, нацеленная не на... Вот Восток же он ментально мыслящий человек, погружен в мир природы, он себя считает частью системы. А европейское мышление всегда было отстраненным, он воспринимает мир отстраненно. Вот это я, вот это мир. И сейчас, заметьте, мы все больше занимаемся иньскими видами спорта, не на время, не на результат. Раньше бегали на время, сейчас бегают ради удовольствия, ради здоровья. Девочки боксом занимаются не чтобы кому-то морду набить, а для того, чтобы была тонкая талия. Да, люди занимаются, самый распространенный вид спорта – йога. И уже перестали заниматься карате, занимаются айкидо, и виндсерфинг, кайт. Это те виды спорта, где сила не нужна, где нужен баланс. Да, это иньские виды спорта, и мы уходим в этот тип мышления постепенно. И, может быть, поэтому природа сейчас создает то, что европейская цивилизация перестала размножаться и дает возможности как раз Востоку с его другим видением мира, да, дать большую часть населения. Вон уже в Англии уже один из лордов китаец по рождению. Да, Франция посчитала, что, сори, но через 20 лет уже и президент, и парламент в большинстве будут там арабскими мусульманами. Это уже будет не совсем Франция. Но вот природа как-то, вот видите, она находит какой-то другой способ сохранить другой тип мышления, да, и уйти от такого вот использования этой земли, этого мира, и какой-то выход найдет.
Это такая социальная технология. Спасибо.
Про творчество, про культуру, про сознание, про интерес, про вдохновение, про эмоции.
Про развитие. С Николаем Данном.